Всем доброе утро! Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Вместе со мной Александр. Бэм-бэм.
Привет.
Это очередной бесполезный выпуск «Чайного паладина». Бесполезный, но очень...
Очередной.
Да, но очень увлекательный. Мы сегодня хотели поговорить про лор, про бэк, про знания, про тайные знания на Википедии
и других врачей вашей поликлиники.
Да, я ожидал шутку про лора, шутку про ухо, горло и нос.
Да.
Перед тем, как мы перейдем к этому увлекательному занятию, я познакомлю вас с сегодняшним чаем. Сегодня у нас что-то интересное.
Бобы кокоса.
Подожди, Саш, не сбегай вперед. Бобы кокоса, но не только. Бобы кокоса. Значит, Greenfield выпустила странный продукт. Вот, травяной чай в пирамидках. В этом пока ничего странного нет. Конкретно этот чай — это греча. Ну, мы знаем, гречишный чай, да? И cocoa beans. Вот, то есть я думал, что это бобы кокоса. И, как оказалось, Саша тоже думал, что это бобы кокоса.
Я даже и сейчас
ты так даже думаю. И сейчас так думаешь, но Google-переводчик, как известно, сейчас лучше полагаться на искусственные эти самые мыслители. Кокоа говорит, что это какао. Так что...
Тебе не кажется, что подкастер это, в принципе, можно описать термином «искусственный мыслитель»?
Ну,
такие, знаешь, которые за тебя думают, как в магазин правильно ходить.
Я бы сказал, что это...
Что это оскорбительно?
Нет, это искусственный внутренний голос. Заменитель внутреннего голоса, мне вот так кажется. Знаешь, типа, ты часто сам с собой разговариваешь?
Да. Я очень говорливый сам с собой. Как называется этот диагноз?
Мне кажется, это... Ну, я слышал, это абсолютно нормально. Я еще иногда разговариваю сам с собой по ролям. Так вот, чай. Ты мне дашь про чай сказать? Значит, греча, вот эти бобы, какао получается. Бобы кокоса, блин. И мята добавлена еще для пущей этой самой.
Ну, что-то вот так в назывную ингредиенты звучат, ну, не очень...
Не очень...
Не предполагаешь сходу, что из этого может получиться что-то путнее. Больше похоже на то, что давно не доставал с полки и такое.
Да.
Ну, сегодня я буду так, экспериментировать с чаем.
Ну, еще, короче, в этом...
Ложка соды.
Между
там.
Прочим, тебе же, наверное, будет приятно знать, что это семена гречихи татарской обжаренные.
О, вот. Да.
Это кайф. И корень солодки еще. Солодка — это... Насколько я понимаю, то, что используется в лакрице, когда ее производят.
Да?
По-моему, да.
Я не знал.
Что тут написано licorice root, и, по-моему, это лакрица. Вот. Лакрицу обожаю.
Мне казалось, лакричные всякие изделия, конфеты и прочее, оно тесно...
Делаются из насекомых.
Нет, я думал, они тесно сопряжены с... Из чего делают абсент? Как же он? Из полыни. Ага. Вот я думал, это связано с полынью.
Ну вот у них, короче, у вот этих лакричных дел какой-то... Мне вообще всегда кажется, что у них вкус аниса.
А, ну да, вот. Кстати.
То есть такое. Помню, как, когда я увлекался как коктейлями, мне очень нравился этот самый самбука с колой. Почему-то ее мне нравилось мешать. Это не очень красиво выглядит, но это довольно вкусно. И вот этот анисовый запах, он клевый. Так вот, значит, это все дело я просто заливаю кипятком, ничего вынимать пакетик не буду и буду потихонечку это дело выпивать. Ну, я уже попробовал его на самом-то деле. Вот это звучит странно, но это лучше, чем это звучит на вкус. Ну, может быть, в конце выпуска, если вспомню, если будет о чем говорить, об этом еще раз скажу. Ты налил себе горячую бурду?
Я на самом деле уже половину чая выпил. Это зеленый чай с мелиссой. Все довольно традиционно. Или с мелиссой?
Пусть будет с мелиссой.
Нет, с мелиссой.
Пусть будет с мелиссой. Вообще, я слышал, впервые слышу, что говорят мелиссой, но мне нравится.
Да? Ну да. Ну, в общем, у меня с мелиссой, у вас, скорее всего, будет с мелиссой, ну или там, в общем, плюрализм мне и приветствуется. Да. И половину я действительно выпил, и он... Ну, я вообще не любитель зеленого чая, но этот вполне такой тонизирующий, приятный и... как сказать, ну...
Она такая...
Я даже не буду распыляться тут, в общем-то, сказать.
Она же... Чай, правильно чай. Помню, что мелисса, она дает этот лимончик такой, да?
Скорее на запах, чем на вкус. То есть он не кислит. Ну, или, по крайней мере, тот формат, в котором у меня не пакетированный, у меня развесной, возможно, в нем просто меньше, поэтому...
Я зашел на Википедию, посмотрел там ударение на «и». Но я не настаиваю.
Мелисса.
Да, если нравится мелисса, whatever. Вы же делаете, что хотите, да. Реально. Типа.
Все варианты, кроме мелиссы, приемлемы.
Тоже прикольный вариант, кстати.
Давай сделаем рок-группу, назовем ее «Стражи мелиссы». Мы с тобой поговорили про лор чаеведов.
И лакрицы.
Что у нас? Лакрицы, да, у нас было много тем, вокруг которых можно построить свой вымышленный
мир.
Хотел
бы Вики фандом про конфетки.
Блин, ты что делаешь вообще?
Хотел бы, да? Я сейчас тоже захотел.
Капец.
Знаешь, где разные конфетки, про разные конфетки есть статьи, и как разные конфетки относятся друг к другу. И как однажды острый вот этот мармеладный манго предал своего учителя.
Да, но только воин крокант.
Что такое крокант?
Крокант? Ты не знаешь конфеты крокант?
Нет.
Они одно время что-то так завирусились. Ну, такие грильяжные конфетки, плоские, вытянутые, покрытые глазурью. Ну,
звучит неплохо.
Да, ну они у них просто... А ты не видел этого? Мем есть с Гослингом, где ему куртку перерисовали из драйва, естественно, откуда еще Гослинг?
Ну,
под конфетку крокант.
Ну да. Я видел все костюмы Гослинга под огурчики, лукашинские, помидорчики, там пельмешки, Балтику, девятку, типа вот это вот.
Ну такое, в общем, у человека нормально идет карьера в рекламе.
Да, мне кажется, что типа буквально я Гослинг, вот это вот одно словосочетание такое, это тоже, из этого тоже, мне кажется, он какой-то персонаж, который вполне может быть в лоре вот этих сигма-самцов, знаешь, ну, где там, вот где-то есть Патрик Бейтман, где-то есть Райан Гослинг из Драйва, где-то есть Райан Гослинг из Блейд Раннера, там же заходит Томас Шелби и говорит «Fucking Peaky Blinders!» вот это вот, и потом они все сначала смотрят Оппенгеймера и идут на Барби.
Ты, мне кажется, только что в Уркмуре изобрел.
Так, понимаю.
Переизобрел.
Там же в Лурке все-таки пересказывали как бы реальные истории, типа вот эти вот. Ну, по сути, что такое, да? Давай, мы уже начали говорить про лор, наверное. Давай, чтобы... У нас наш подкаст славится структурой своей потрясающей, которая незыблема, ненарушаема. Мы от нее никогда не отступаем. И
постоянством ссылок еще.
Ну, кстати, я делаю усилия над собой. Давай дадим, попытаемся дать определение лора. Ну, такое, типа, не такое, типа... энциклопедическое какое-то. Давай вот просто как тебе... кажется.
Я, кстати, думал над тем, как мы начнем выпуск, и понял, что мы должны начать его, обязаны просто начать его с небольшого дисклеймера, и выпуск идет уже почти 20-ю минуту, поэтому дисклеймер задержался, но давайте я его проговорю. Мы с Владом не огромные эксперты в мире, в мирах вымышленных вообще.
Это не правда.
Многие вещи, которые мы сегодня скажем, будут являться ни разу не фактами, они будут домыслами, они будут путанные, они будут перескакивать с даты на дату, с одного автора на другого автора. Вы, пожалуйста, нас за это сильно не ругайте. Или
слушай,
ругайте с другой
стороны.
Слушай,
давай так, я эксперт с мировым именем. Но... если вам есть что сказать по поводу лора, если вы такие умники, хранители знаний, пожалуйста, напишите нам. Я буду очень рад вашим комментариям. по поводу того, что...
Впорото будет, да, все.
Все. Ну, скорее всего...
Мы все уронили, всю логику вымышленных миров мы заранее
роняем. Начнем с того, что дадим неправильное определение лора. Ну, вот, короче, я, когда еще вот это вот все обдумывал, я такой, дай-ка я посмотрю вообще, это, знаешь, как вот есть такая тема, что я где-то читал, что зумеры, короче, молодежь, не гуглит, она ищет ответы в Ютубе и ТикТоке. То есть вот, когда тебе нужно что-то узнать, там, найти, ты будешь, ну, скорее всего, гуглить же, да, типа, и поэтому у тебя там есть еще привычка, как формировать поисковой запрос в Гугле, а вот молодежь ищет ответы в ТикТоке, и они там есть, и в ТикТоке, и в Ютубе.
Для меня только что открыл вообще мир. Я не знал, что в ТикТоке можно что-то искать. Прикинь. Я думал, там тебя просто
есть
заваливают.
Чуваки, видимо, которые все объясняют. Ну, сейчас, кстати...
Там, знаешь, да, типа ты снимаешь ТикТок о том, что как в этом разобраться, расскажите, да, мне. И там, ну, с этим, с мемфейсом, тебе скидывают в твои эти комментарии, короче, другие ТикТоки.
И там собака пляшет.
Я рассказываю. Так,
ну,
это...
Честно скажу, никогда не смотрел ТикТок, поэтому я тут вообще полный дед. Не разбираюсь абсолютно в теме. Ну вот, собственно, начинается, да? Начинаются вот эти два пердуна, которые ни в чем не разбираются. Сейчас, мне кажется, будет, ну, какой-то новый движ, там, людей, которые все спрашивают у языковых моделей. Им же можно уже не формировать поисковой запрос, им можно просто, типа, спросить, что такое. А, ну, в принципе, и в Google можно также написать. Ну, ладно.
Ну, она тебе придумает ответ еще. Есть, да, пока что вероятность, что...
Да, нет, типа, можно же, типа, вот есть же... Почему так популярны одно время были вот эти сервисы ответов профессиональных мудрецов, вот эти вот ответы Mail.ru.
Ответы Mail.ru, да,
где тебе гуру и мудрец просто матом отвечают, пошел в лес, в общем, с такими вопросами тупыми.
99% ответов были про то, что тебе это не нужно.
Да, зачем тебе?
Тебе не нужно в этом разбираться.
Тебе отвечает гуру. И ты такой, блин, вот этот гуру реально что-то понимает в дзене. Так вот, перед тем, как этот выпуск, в общем, пока я его обдумал, я на Ютубе решил проверить, типа, есть ли какие-нибудь там видосы про лор. Ну, вот просто, где лор обсуждается. И там очень много таких блогеров, которые обозревают книги. В основном там, типа, фэнтези, фантастику. Естественно, там снимают свои ролики на фоне огромных шкафов с этими всеми книгами, которые они, видимо, прочитали. И вот там, значит, противопоставлялся лор и ворлдбилдинг, построение мира. Как я понял, какое такое вот примерно можно дать определение лора, вот у тебя есть произведение какое-то, например, это видеоигра. В этой видеоигре есть персонажи, они там что-то делают, у них есть какие-то цели. Помимо, ну и у этого произведения есть фокус. Фокус в виде сюжета, там, в виде чего-то, короче.
Фокус повествования.
Да. И вот помимо того, что, ну, типа, все, что не помещается в этот фокус, но все еще интересно, это вот лор. Про что можно было бы интересно почитать, но абсолютно никакого отношения может не иметь к какой-либо из сюжетных веток там или к чему-либо, ну вот к фокусу общего произведения. Это вот лор. Все, что такое вот, это не мясо, это не скелет, это красивая одежда с бубенцами. Вот это лор. Вот примерно такое дилетантское определение я бы хотел дать.
Ух. Ну, у нас с тобой тогда разница.
И карманами полными фантиков. Вот.
Да. Ну, я из того, насколько я разные всякие тоже источники информации аккумулировал, лор — это как раз та часть игровой истории, про которую непосредственно вот в самом произведении не были даны ответы. Mm-hmm. То есть они в произведении есть, но сами ответы вот именно непосредственно
намеки на герой,
то есть были даны Вот самый яркий представитель лора, ну вот в моем понимании, да, это различные айсберги, потому что туда, то есть в лор могут входить также фанатские теории. Понятно, что есть официальная часть лора, которую авторы пишут при подготовке к созданию произведения, у них должна быть какая-то закономерная логика повествования или их мира, или правил этого мира, или еще что-то. Часть ответов не будет дана и не будет известна даже авторами, потому что ну, любое произведение подвергается интерпретации. И во всеобщем восприятии, ну, имеется в виду, раз заговорили про YouTube, например, мне очень нравится YouTube-канал Егора Кленова, он, по-моему, так и называется.
Да, у него тоже шлем как раз... на, это, на аватарке.
Да-да-да, он, можно сказать, наш коллега. Да. Ставьте много лайков в комментариях, чтобы мы стали это самое такими, короче, за лайками, за комментарии имными, чтобы мы пошли к Егору Кленову, попросили его прийти в выпуск, дать свое определение лора. И у него как раз вот он воровед. И мне очень нравятся его ролики. Ну, в основном потому, что мне очень нравятся тематики. У него было много про Dark Souls серию, про, ну, вообще про Souls серию. Про там Bloodborne и так далее. Вот недавно у него был ролик про Warhammer. Я наконец-то начал хоть что-то понимать.
А ты до этого не понимал. А в, про какой Вархаммер? Про сорокет?
Про сорокет, да, про сороковник. Ну, вот, то есть там, ну, на таких вот какие-то базовые ответы на вопросы даны, типа, что вообще случилось такого?
Там дофига чего случилось, там постоянно что-то случается.
Да-да-да. Ну, там, грубо говоря, как раз-таки вот, что очень важно, да, у нас есть произведение, в этом произведении есть какой-то элемент. Ну, допустим, какой-нибудь народ. И почему я не очень согласен с тем, что ты говоришь, что лор — это не ворлдбилдинг, ну, или, точнее, то определение, которое ты увидел, что оно противопоставляется лор, противопоставляется ворлдбилдингу. Потому что, ну, как правило, если вы что-то будете искать про лор, первое, о чем вам расскажут, это откуда все это появилось. То есть, если вы гуглите про Souls-серию, будет про первородное пламя. Если вы про Bloodborne, будет про Академию изучения крови. И этот самый, древнюю там расу, которая тут жила.
Ну,
если вы будете искать про Warhammer, вам расскажут, откуда появятся некроны. Вот в таком ключе. И, ну, я бы не мог сказать, что это не является частью ворлдбилдинга, потому что, ну, это один из основополагающих законов его работы.
Это, короче, появление чего-то. Мне кажется, типа, я бы не сказал... Звучит логично то, что ты говоришь, поэтому я бы сказал так, что ворлдбилдинг и написание лора — это как бы не противопоставленные вещи, это не одно и то же, но это, короче, что-то пересекающееся, потому что...
Ну, как алгебра и геометрия.
Ну, типа, ну да, вот что-то, в общем, они какие-то, это смежные дисциплины какие-то, вот сойдемся на этом, мне кажется. Ну вот, кстати, поделись своими впечатлениями погружения в Ваху. Как тебе, вот как человеку, который тебе сколько, 29 сейчас, да? Тридцатка?
Тридцатник стрельнул.
Тридцатка, вот. Как тебе в 30 лет, короче, начать понимать Ваху?
Во сколько вы узнали War Warhammer?
Да.
Да. Да, да, в 30 лет. В сегодня лет. Надо сказать, что мне кажется, ну, опять же, я про Warhammer Fantasy Role Playing читал из его книжек. А лор Вархаммера сороковника цеплял из всяких вот видосов. Таких вот видосов и мемов. И мне показалось, и, пожалуйста, не судите строго, что сороковник интереснее, ну, в моем восприятии. То есть он как будто как раз вот этим фокусом не обделен. Потому что, ну, фэнтези у него немножко размывается. Там есть вот эта вот часть, которая касается божеств, есть часть, которая, ну, в смысле, особенность поклонения божествам, богам хаоса имеется в виду, есть отдельно про конфликты в различных регионах и что-то еще, это такая большая. А сороковник, как ни странно, он, ну, более, что ли... более сфокусирован.
На чем,
как на тебе непосредственно кажется? На противостоянии. То есть вот в самом конфликте, да, в самом молоте войны.
Короче, как этот самый, как...
То есть мне нравится как бы рассказ про Империум, угу. Как он дополняется, да, то есть что Империум же сам и есть, по сути, породил сам по себе ту часть, которая отделилась, присоединилась к Хаосу. Угу. Есть большая, красивая, драматичная история этого предательства. Ну, большая, красивая и драматичная, я имею в виду, если вам нравится это,
40 книг.
Выходить на балкон, смотреть, как школьники дерутся на улице после школы, короче.
Ну, есть только эти школьники трехметровые.
Ну, а ты видел современных детей?
Да.
Я не знаю, чем их кормят.
Человеческие сверхчеловеки.
Мне кажется, с пятиклассниками я бы побоялся вступать в конфликт.
По поводу, вот прокомментирую, значит, твое впечатление. С Вахой такая штука, в общем, в разные периоды, если она не вызывает у тебя отторжения, и ты такой, типа, ну, в принципе, я готов это иногда поглощать. В разные периоды жизни нравится разная Ваха. Может нравиться в какой-то момент Вархаммера вообще Age of Sigmar. От него можно плеваться там очень сильно, потому что это совсем не то, что фэнтезийная Ваха. Но при этом там есть... довольно тоже прикольное. Опять-таки, Warhammer уникальный случай, в котором как бы вот, ну, в нем есть какие-то произведения, в нем есть какой-то таймлайн там в каждой из этих вселенных, но вот следить за этим таймлайном, например, мне абсолютно неинтересно. Мне неинтересно, в каком году произошел там какой-нибудь... Белый совет, там, не знаю, и там Порус предал Хоруса, Боруса, и вот это все. То есть, ну, я в свое время перечитал, типа, кучу всяких разных вики. Я начинал, в общем, погружаться в лор Вахи, в Саракета. Был такой файл в виде... программки, в общем, маленькой такой Википедии, которая на компьютере локально запускается. Она называлась Fluff Библия. Это был такой, типа, 2005, что ли, год. И вот там вот я впервые читал про Ваху. Вот как раз я начал погружаться в Ваху с чего-то такого вики-подобного. И вот отдельные маленькие кусочки истории гораздо увлекательнее в Вархаммере, чем для меня. Чем, допустим... Ну, вот мне не очень интересно слушать про ересь Хоруса там и про императора, который... То есть это вот ересь Хоруса, она вся взята из этих самых, из художественных книжек, которые написали. И эти книжки, ну, как бы могут нравиться не всем. При этом сам, например, период вот этой эпохи, когда 30-е тысячелетие Вархаммера, когда вот происходила вот эта гражданская война между космодесантниками, ну, внутри Империума, в общем, этот раскол произошел, вот, в принципе, про него отдельные куски читать интересно, но вот полностью сидеть и читать, ну, там же очень много книг, мне вообще как бы абсолютно не хочется. И это же касается как бы... И в Age of Sigmar есть потрясающие, например, куски лора, которые просто ты такой слушаешь, ты, ну, и тебя пацаны в баре пересказывают, ты такой, господи, как хорошо. И то же самое касается...
Как хорошо этого не знать было.
Чувак! Там так классно. Например, мне очень... Вот, приведу пример. В Age of Sigmar это, ну, это вселенная Warhammer, которая появилась после того, как старый мир из Fantasy Battles, и там случился конец света. Вот. И очень многие фракции, которые там были, они исчезли. Например, в старом мире была фракция Бретонии. Бретония — это такие артурианские рыцари, Артуриана, такая французская Артуриана. Их в Warhammer Age of Sigmar нет. Еще там нет очень большого количества нежити, которая там была. Но там в отдельную фракцию выделились гули. Людоеды такие, значит, эти пожирающие мясо, такая нежить. Неточный пересказ вот этого лора гулей заключается в том, что они находятся... они все видят какое-то видение. В этом видении они прекрасные рыцари и дамы, которые заседают на пирах, а когда они идут, они развешаны плюмажами, прекрасными, на прекрасных конях там скачут. Но по факту это голые такие деградировавшие гуманоиды, которые, у которых это, отовсюду куски полупереваренного мяса торчат. И вот есть неподтвержденная фанатская теория, что гули — это Бретония. Вот это вот самое, как раз из-за вот этого намека. И я такой, вау, это очень даже интересно. А вот читать, например, про проблемы Зигмара, который там выковал своих там золотых вафельных чуваков, которые там телепортируются с громовыми молотами, мне абсолютно не хочется. То есть, но...
Ну, я бы сказал, что та вещь, которая мне понравилась в «Сороковнике», то, что как раз там все действия, которые привели к большим изменениям в мире, они все персонифицированы. И да, это следствие того, что лор был взят из художественной литературы. То есть это были конкретные истории, конкретные события. За этим, да, наблюдать, наверное, за всем этим массивом очень тяжело, но мне нравится, что ты в любой момент прямо сейчас можешь пойти за не просто много, а теперь уже очень много денег, купить себе официальную армию для хаоситов, и ты будешь знать, какими решениями, какими действиями, с какого момента стартует начало их истории, да, то есть, что есть какие-то ключевые события, которые повлияли, и эти события формируют их, фракцию.
Да, ну, то есть, я только уточню, такая интересная ситуация, в Вархаммере художественная литература — это не канон. Это такой полуканон, типа настоящий канон, вот вся правда, она в этих, в кодексах. Кодексы — это книжки, короче, где описывается армия, типа как ей играть и все такое. Вот там, типа, трушный настоящий бэк, который вот, типа, как там написали, так и есть. В книжках иногда гонят пургу.
Ну да, потому что много авторов задействовано, да. Просто у фэнтези, у любого, есть тенденция, наверное, заложенная еще профессором, ну, в смысле, Толкином, что многие события уходят историей в настолько давность лет, mm-hmm. что невозможно сказать, откуда то та или эта вещь появилась. Ну, то есть, знаете, вот этот классический прием, типа... В Dark Souls, почему началось проклятие нежити? Ну, вроде пламя угасает. А может и нет, а может и да. Но все люди по умолчанию прокляты. И, ну, надо сказать, что лор Dark Souls в принципе написан очень обрывочно. И вы заполняете огромные пробелы информации написан. Своими домыслами. Да-да-да, он специально так написан, чтобы сохранять по-видимому реиграбельность, может быть. А может быть, чтобы просто было удобнее выпускать следующие игры.
Мне кажется, ну, просто это вот такая фишка. Ну, мы знаем cool story, что Миядзаки хотел, чтобы у тебя было ощущение, что ты ничего не понимаешь. Типа, что вот он, когда там читал эти Choose Your Own Adventure книжки про рыцарей, он плохо знал английский и такой, типа, а вот теперь пусть тоже никто не понимает, что это за чибалабубла тут.
Но мне нравится в этой байке про Миядзаки тот факт, что он это сказал на интервью, mm-hmm. а он очень часто дает интервью, в которых... Он не часто дает интервью, но когда он их дает, mm-hmm. он очень часто меняет мнение о сказанном. Вплоть до того, что его даже ловят на этих вещах и задают вопрос, типа, а вы же говорили иначе. Он такой, да, ну, может
быть. Так это фишка лора Миядзаки. Знаешь, типа,
когда... Я думаю, что просто мало кто задумывается о том, как построить работу команды, которая должна написать описание всем этим предметам, чтобы это как-то друг с другом не конфликтовало, чтобы не было каких-то... То есть, чтобы у тебя в любом случае любое произведение, каким бы оно ни было, если оно стремится к тому, чтобы быть достаточно кассовым, и массовым, оно должно быть консистентным, то есть полновесным, полноценным. У тебя не должно быть...
Противоречий не должно быть.
Да, не должно быть в нем внутри противоречий или каких-то логических ошибок, которые там одна вещь переписывает, ну, типа, другую. По крайней мере, в большом произведении. Но... В маленьких произведениях я об этом чуть попозже упомяну. Напомните мне, а кто напомнит?
Напомните мне, Владислав Андреевич.
Напомните мне голоса в моей голове рассказать про Ultraviolet Grasslands.
Подожди, вот,
ну... Да, где лор как раз написан от обратного.
Важное уточнение. Ну, мы же знаем, что Миядзаки все игры делает один.
А, ну да, да.
Он же сам сделал весь Dark Souls. Даже второй, который он не делал, он тоже сделал.
На самом деле.
Ну и Elden Ring он тоже сам делал и все сам писал. Вот.
Нет, Elden Ring делал Мартин, мы все это знаем, потому что Мартин не хочет писать свои книги. Он ищет любой способ.
Он начал писать Elden Ring и не смог.
Ну вы знаете,
да. Такой отвлекся на впускание пузырей, вот это вот.
Давай, давай этот
давай
самый.
Вот ты сейчас, чтобы я тебе не напоминал, мы голоса в твоей голове. Я являюсь плодом твоего воображения, как известно. Ну вот да. Ты сразу мне пример закинешь про этот, про ультрафиолетовые эти травяные поля.
Я единственное не очень подготовился, не переписал себе имя чувака, который это сделал, но
автор. Что сегодня гуглю?
Да.
Ты пока говори.
Хорошо. Есть комментарии к проделанной им работе в виде статьи.
Скажи, пожалуйста, что это такое сначала.
Да, Ultraviolet Grasslands, давайте расскажу, что это такое. Это настольно-ролевая игра, в которой внутри существует, помимо непосредственно правил игры, часть лора. Там есть... Это такой очень специфический сеттинг, что-то близкое к какому-то гонзо фэнтези или вирт фэнтези, да, вот такому формату произведений, про мир, как будто бы переживший катастрофу, и, а может, никогда и не было там никакой катастрофы. В общем, там тоже лор написан достаточно широкими мазками, чтобы любая игровая группа справлялась с заполнением пустующей информации собственным восприятием. И автор сделал статью, написал статью, в которой рассказал о подходе, который он использовал. И мне очень нравится этот подход. Эту статью можно найти на русском языке в паблике «Неумелый гикскролл», что есть бложек отдельно в виде отдельного сайта, есть телеграм-канал, есть страница ВКонтакте, можете поискать. И там автор рассказывает, что он нарочно в пределах одной какого-то одного элемента. Ну, например, вот у каждой фракции, которую вы выбираете, да, персонажа вы создаете, принадлежащего какому-то народу. И у каждого народа есть, ну, там, D10 вещей, которые он как будто о себе знает. Ну, то есть что-то, что является для него каноничным. И вот эти 10 вещей в этой табличке друг другу противоречат. То есть, если вы создаете такого персонажа, у вас могут выпасть... Ну, допустим, вы там один раз бросили, и вот эта часть его познаний о мире, не факт, что она истина в последней инстанции. Да? То есть он может ошибаться. Или мир может работать по таким специфическим правилам, что вы встретите двух персонажей, принадлежащих к этой фракции, и два броска по этой табличке создадут противоречивую информацию. Но этот мир так устроен, что, несмотря на то, что информация противоречит, тем не менее, она и та верна. И это довольно интересно, на самом деле, интересный вот такой вот подход к написанию как бы антилора, да? То есть ты заранее противоречишь сам себе для того, чтобы этот конструктор все время складывался по-разному. Там основная была причина, которую он описывает, в том, чтобы у вас никогда не получалось одной и той же игры. И чтобы у всех людей, которые играют в эту игру, получался немножко свой Ultraviolet Grasslands.
Я проверил, автор, это его зовут Лука Рейец. Вот.
Да.
Ну слушай, это же типа вот частый такой, мне кажется, довольно популярная такая штука, вот особенно, наверное, в новых играх, это когда вы, ну, себе вот этот сид, да, загруз, короче, вы генерите. Но только тут немножечко это вот прикольно с этими противоречиями. Такого я, правда, нигде не видел, мне кажется.
Ну да, то есть в стареньком классическом фэнтези ролеплеинге всяком, да, там мир тоже был написан широкими мазками, и, как правило, если вы идете от модуля к модулю, если модули написаны одним автором, то вот вы как бы играете в немножко в воображаемом пространстве этого автора. Но даже в серии, там, грубо говоря, вы купили себе Basic D&D, да, коробку, в нем лежит приключение B2, и оно написано одним человеком, и, по-моему, уже B3, сейчас не буду врать, но, в общем, вот вся линейка приключений B, если вы захотите подряд их собрать, несколько, и пройти, как вот в номерном порядке, там будет очень здорово скакать, ну, разница правила работы этого мира. Здесь так, здесь эдак и так далее. Это довольно забавно. Как правило, ну, карту еще более-менее пытаются сохранить авторы. То есть, допустим, мне понравилось, что когда я готовил приключение X2, Castle Amber, это, ну, замок Амбер, оно написано тоже, кстати, под произведением какого-то довольно известного писателя. Сейчас все из головы вылетело. В общем, кому надо, тут найдет. А, нет, не Железный. Это я точно помню, что не Железный. А вот кто именно... Вот X2, несмотря на то, что оно написано там про определенное поместье, про людей, живущих в этом поместье, и они отсылаются на какое-то произведение вообще другого там писателя.
Кларк Эштон Смит.
Кларк Эштон это Смит писатель. Точно вот вспоминал, что... Да-да-да, что Эштон... Кларк Эштон Смит. Тем не менее, народы, которые там упомянуты, место, которое там упомянуто, то есть это все происходит в королевстве принцев Гвантри, да, и соседний с этим модуль, написанный другим человеком, то есть X1, остров ужаса, по-моему, да, Ice Holder, да-да-да, там тоже та же часть этого мира упомянута, упомянуты те же народы, упомянуто, что вы стартуете со знакомых вам мест, вот. Но при этом это делал совершенно другой человек, то есть они как бы друг на друга ориентировались, пытались вот этим ворлдбилдингом заниматься в процессе написания приключений. Ну и надо понимать, что офис TSR это был один нескончаемый плейпаб такой, в котором мы в каждом кабинете сидели и играли в D&D нон-стопом, судя по всему. Потому что им пришлось вводить правила о запрете игр в рабочее время в какой-то момент. Если бы этого не было, это правило не потребовалось, верно? И вот этот вот ворлдбилдинг, вот этот вот лор, получается, который формировался в стареньком фэнтези, он был вот в модулях, ты как бы сам его в процессе исследования. Во-первых, мастер видит этот лор по-своему, потому что видит все произведение. Игроки явно увидят не все. Не надо старый модуль было использовать в пиксель в пиксель, буква в букву. Поэтому у игроков сформируется какое-то свое представление. Было очень популярным дописать что-то, потому что информации нет полноценной. Придумать своего монстра, что-то в таком ключе. Это вот старый подход. Потом появился подход с тем, что как в Вархаммере у нас есть типа кодексы, да, вот там книжка 3,5 редакции, которая...
Сейчас ты можешь буквально весь Forgotten Realms, мне кажется, каждый город знаешь, каждый все, наверное.
Да-да-да, и причем прослеживается, вроде как, не проверял, но вроде как прослеживается, читал просто об этом статью, не статью, вернее, комментарий читал под статьями у Александриана, что из приключения в приключение, написанное разными авторами для современного модерн D&D, прослеживается даже преемственность районов, то есть районы расположены в том же порядке и так далее, что вы там в знакомые уже приходите таверны, с улицы на улицу знаете, как попасть. То есть если вы играете уже давно, вы в какой-то момент у вас в голове оседает карта этого города. Это тоже подход, вот такой более традиционный для написания лора. Но да, и Влад правильно заметил, для современных игр, для современных инди-проектов появилась еще тенденция такого типа нагенери себе на ходу чего-нибудь случайно.
И еще вот как в этих ультрафиолетовых полях, там как будто бы это получается ненадежный рассказчик добавляется в это все.
Да, все так. Вообще, у меня создалось впечатление, что, ну, по крайней мере, когда я вот сейчас читал книжку второго Pathfinder, что Пайцо и, соответственно, Wizard of the Coast, они прям игнорируют литературу друг друга. Может быть, они ее читают специально, намеренно, чтобы друг от друга отдаляться максимально. Потому что то, как описан Галарион, это прям, ну, он реально... Несмотря на то, что как будто бы, да, чувствуется книга все еще вполне, ну, тем... той Dungeons and Dragons, которую ты ожидаешь, когда ты Pathfinder читаешь, но Галарион действительно прям очень самостоятелен. Он прям совершенно про другое.
Не Marvel и DC, да?
Ну вот да, да, да. То есть, ну, да, это не похоже на... Хотя на самом деле Marvel и DC ведь тоже не назвать какими-то...
Ну, вот в Marvel и DC же там, ну, понятное дело, там разные сюжеты, наверное. Действительно разные сюжеты. И разные, наверное, темы. Но вот эта вот смешная штука, когда вот особенно это было вот в, там, я не разбираюсь в этих эпохах комиксов, но вот когда активно добавляли новых персонажей, они были, ну, типа, в Marvel создали чувака, в DC появляется, типа, точно такой же чувак, но он чуть-чуть другой.
А, ну, да, то есть тут такого, как бы, ренейминга, ну, замены скинов и всего остального здесь, как бы, не наблюдается, то есть они прям...
Доходило до того, что в DC был Captain Marvel, по-моему.
Мне... Чем...
Или Marvel Man, что-то такое.
Мне чем особенно приглянулся подход Галариона, ну, опять же, тут тоже никакой рекламы, я не настаиваю, там, чтобы вам понравился больше то или другое, то есть у каждого свой выбор, и я честно скажу, Pathfinder явно не топ-1 игр в фэнтези-жанре, которую бы я взял, если бы хотел что-то провести, просто сложили специфические условия, грубо говоря, группа D&D попросила. D&D 5-я
редакция, берите.
Вот, я не буду рекомендовать ни то, ни другое. Я бы порекомендовал вам поискать еще, но что мне в Галарионе реально нравится, это при описании, даже просто при назывном описании регионов, они уже создают интерес, ну, в этих регионах оказаться. То есть...
Хорошо, хорошо написано.
Они не просто хорошо написаны, они написаны как бы кратко, но в тебе вот в этом кратком описании дают прям причину именно по игровому. Ты хочешь не просто в них, ты хочешь в них прям поиграть. Не просто книжку купить, гайд по побережью мечей, а прям поиграть в это. То есть там это есть важно. Последний оплот, такая типа, как сказать, фракция людей, ну, различных священнослужителей-паладинов, которые удерживают мир от большой катастрофы, потому что оберегают там какие-то входы в залы, ну, что-то вроде этого. Короче, какой-то регион, в котором очень распространяется нежить. Она там прет отовсюду, и это прям такие последние защитники. И самое интересное, все остальные регионы в лучшем случае оказывают такую, типа, гуманитарную помощь. То есть там пацаны за мир борются, а всем просто плевать.
Они как этот, как Night's Watch, да, в «Игре престолов».
Да. Причем они находятся не где-то на границе мира, это прям в самом центре происходит. И ты такой, о, блин, это столько генерит интересных идей, просто одно описание. То есть вот это вот, я вам пересказал один абзац из этого описания, и он уже, ты думаешь, как клёво будет, если моя группа будут вот кто-то из этих паладинов, или не из этих паладинов, а что если это будут кто-то преследуемый последним оплотом, или это будут кто-то, кто прибыл туда и там прибыл на место катастрофы, где последний оплот не справился с удержанием какой-то из границ, да, и так далее. И это очень-очень звучит по-игровому, ты просто прочитав это, уже думаешь, о, блин, как клёво, я хочу пойти там данжик нарисовать, какой-нибудь регион описать, деревеньку описать, такую в духе зловещих мертвецов, где уже все поздно, да, или в духе Last of Us, и мы ее поисследуем. Это клево, это прям клево. Когда я читал гайд по побережью мечей для пятой редакции, простите меня, пожалуйста, ДНДшники, те, кто любит этот мир, я ничуть не пытаюсь сказать, что он плохой, просто когда я его читал, я, ну, не заметил таких же ярких и кратких маркеров, триггеров, которые прям для сторителлинга, для вот написания там чего-то, какого-то своего чего-то, или для того, чтобы ты захотел в это поиграть, я не обнаружил. Вместо этого я обнаружил там очень много оправданий, почему в очередной раз умерла богиня того-то и того-то, и мир раньше там расстояния на карте казались...
Мистра?
Да, Мистра умерла в третий раз или во второй, по-моему, второй раз.
или в третий.
Там что-то их несколько, мистер, по-моему. Да, погибло,
там потому что...
Богиня магии.
В ДНД богами можно стать, типа, ты просто прокачался до 20 уровня, и все.
Я читал, кстати, книжки. Я читал книжки по ДНД художественные.
Это который этот написал, блин, не Сальваторе, а кто же?
Сальваторе я тоже читал. Ага. Вот. Я читал про Дридста до Урдена несколько книжек, и там реально чем дальше, тем хуже. Ну вот прям чувствуется, что чувак все больше и больше не хочет напрягаться абсолютно, когда их пишет. Но в целом как бы в юношестве оно нормально. И еще я читал как раз... Она называлась... Блин, я забыл название, короче, этой серии. Но, в общем, это как раз тот период, когда боги оказались все на земле, и половину богов перебили. И в результате там вот сменилась Мистра. Какой-то из чуваков стал сразу себе несколько доменов захватил, стал божеством. Там убили вот этого Баала, который Сань в Baldur's Gate, там его... Ну вот, в общем, вот эту вот книжку я читал, ну и там их три, что ли, и, в общем, там только под конец прям какой-то уж страшный мрачняк был, я вообще не понял, зачем я это читаю, но в целом было норм. У нас с тобой в этих самых, у нас же тезисы есть для этого выпуска, вот у нас там есть такой пункт, как писать хороший лор и как лучше лор не писать.
Вот чтобы вы поняли, мы только что из тезисов, их там 7 или 8, один только что закрыли, поставили отметочку, переходим ко второму.
Да, переходим ко второму. Вот смотрите, еще раз так проговорю таким выводом. Вот если вы пишете лор... Он хороший, если вот ты его читаешь, и он, во-первых, у тебя вызывает какие-то картинки, какие-то эмоции в голове. Это пока что звучит так, типа, ну, блин, у кого-то вызывает, у кого-то не вызывает. Но если ты делаешь это для игры, ты такой, типа, у тебя должна быть смесь любопытства и такого немножко зуда, тебе хочется с этим повзаимодействовать. А вот было бы прикольно, как бы, узнать больше про это, увидеть. А вот, например, когда тебе в лоре подробно рассказывают короля и всю его фамильное древо, просто там, например, и с перечислениями, может быть, каких-то подвигов. Вот это вот... Это можно,
я с тобой
наверное, написать.
Супер не соглашусь, на самом деле. Ну, типа, я это... Давайте такой рим-коммент оставлю.
Давай.
Да. И рим-коммент звучал бы так. Зависит от произведения. Потому что есть определенный фокус повествования, фокус игры. И у, например, Pendragon мы точно можем сказать, что без... как раз того, что ты обозначил как играть будет просто не во что. Great Pendragon Campaign, вообще Pendragon, давайте для слушателей, это такая игра в жанре, ну, совсем light фэнтези, то есть она прям очень минимально фэнтезийная, и она про Артуриану. И вплоть до того, что есть...
Сто пудов, Сань, в играх про родословную. Родословная очень важна. Но если вы чистите вилкой подземелья, то родословная ближайшего барона не важна. Важно то, почему этот колдун уронил палантир, короче, и все разлилось, этот волшебство.
И все
сломалось.
Воспользуюсь возможностью вернуть сюда 5 крейновских копеек, сказать, что вот Люка Крейна в Burning Wheel, игра тоже про весьма определенный вид и формат фэнтези, но подходящий для большинства таких вот достаточно как реалистичных сеттингов фэнтезийных, если мы на то пошли, таких средневеково-фэнтезийных. У Крейна есть хорошая рекомендация на этот счет. То есть он предлагает писать мир не снаружи, не от самого создания, и углубляться в... А наоборот. Вот вы создали персонажей, начните отсюда, отталкивайтесь от этого. То есть если вы хотите... ну, как-то набросать, сделать какие-то наброски мира для вашей игры, попробуйте просто опереться на то, что у вас создается естественным образом, и посмотреть, как эти персонажи друг с другом взаимодействуют. Потому что вы можете взять классического вора, воина и мага, и жреца, 4 класса, и просто от того, как к этим персонажам относятся в мире, уже многое сказать о том, про что будет ваша игра. Ну, допустим, у вас не так уж не приветствуется воровство. То есть вор немножко теряет своей вот этой вот напыщенной коннотации, такой неприятной, нехорошей, Робин Гудовской, крадет у кого-то.
А... Не, как раз чуть-чуть... Не, менее неприятный и чуть более Робин Гудовский.
Ну или так, да. То есть тут, опять же, зависит от прочтения Робин Гуда.
Или он может просто, типа, вот он работает в гильдии.
Ну да, то есть воров. Вот самый вообще канонично классический пример, вот прям самый, это ненависть к волшебникам. Вот она, где бы она ни появлялась, такая X-меновская тема, да, типа не такие, как
или
все.
Или к жрецам.
Ну или к жрецам, да. Вот у жрецов тоже очень легко поделить по фракциям, потому что вы, вероятно, поклоняетесь богу, которому поклоняются все, или вы поклоняетесь богу, которому не поклоняется никто. И исходя из этого, у вас уже очень легко выстроить, и вы можете, в принципе, для своего мира, для своего сеттинга опираться вот только на эти 4 рычага, меняя отношение к тому, что, быть может, воины, может быть, у вас государство, в котором будет происходить событие вашего приключения или вашей системы правил, кто знает, или чего-то подобного. Быть может, все воины обязаны нести воинскую повинность, и вы там на старте будете предлагать выбрать персонажу, сбежал он из армии, или он все-таки был в военизированном каком-то отряде. Ну, то есть мир, который постоянно находится в состоянии, допустим, крупномасштабных войн каких-то, да, там, войн с нежитью, например. Или наоборот, войны идут везде и всюду, каждый пытается обучиться махать мечом, чтобы хоть как-то себя защитить и свою семью, и вы получите что-то такое ведьмаковское, где наемники, ведьмаки, солдаты Нильфгарда, солдаты там противостоящие там Тимерии и так далее. Все, короче, все варианты воинов, они все будут иметь за собой конкретный этот лейбл, как это правильно называется, шеврон, который обозначает их принадлежность, ну, там, к тому или к каким-то...
Как к нему относиться, короче.
Да-да-да, то есть про что будет игра, грубо говоря. То есть даже с этого, если вы начнете, это будет очень полезно.
Этот совет можно расширить, опять-таки, вот у тебя совет, ну, у Люка Крейна совет про персонажей, потому что Burning Wheel — это игра про персонажей. Если мы делаем, ну, если речь идет об играх, то, ну, вот ты привел хороший пример с Пендрагоном, это игра про династии персонажей. И вот там, как бы, фокус смещается с одного персонажа на его... фамильное древо. Это как будто бы, это вот, знаешь, я сейчас очень сильно увлечен. Ну, в общем, вы можете, сейчас мы к этому перейдем, вы можете просто, ну, поняв, про что ваша игра, она про персонажей, она про исследование сеттинга, про то, что он таинственный, там, загадочный, непонятный, про, не знаю, про бесконечные конфликты. Вот этот фокус вы выбираете и описываете вот то, что важно для этого. Для того, про что важна ваша игра. Типа, не описываете геологическое строение. Ну, возможно, это я какие-то уже совсем очевидные вещи говорю.
Ну и...
Совет тут на все времена.
Но это тоже, на самом деле, мы с тобой говорим, все-таки держа в голове немножко такой фэнтезиовый, как бы, сеттинг, фэнтезиовый лор. А у игр в жанре современной мистики у них, допустим, правила несколько иные, да, то есть там, как правило, решается вопрос: мистика, она среди нас, среди людей, как она от нас скрыта? Если это
так город, я ж, ну, говорю, туман, что это может быть и сеттинг, типа, и, ну... Ну да, мистика — это как бы правила сеттинга будут тогда.
Когда мы говорим про современный сеттинг, мы не можем отделаться от того, что это современный мир, который люди видят перед собой каждый день. И поэтому, если вы вносите в современный мир какой-то мистический элемент, ваша главная задача — это просто каким-то образом его скрыть. да? То есть в условном Блейде, в другом мире.
Правдоподобно скрыть, ты имеешь в виду?
Да, то есть Resident Evil какой-нибудь предполагает, что это все подпольные, малозаконные, граничащие с законом там разработки суперкорпораций, которые все пытаются изобрести смертельное оружие. Это будет сеттинг Resident Evil. А в, соответственно, в каких-нибудь неизвестных армиях мы говорим о том, что вот эти маги, те, кто подчинили себе магию, они постоянно среди нас, и что-то, что становится наиболее популярным, оно и становится, ну, типа, оно, как в американских богах, да, Нила Геймана, оно становится, соответственно, более влиятельным, более там мощным. Вот.
Магия ТикТока появляется.
Магия ТикТока однозначно. Типа маги ТикТока, они очень могущественны, они там борются с магами Ютуба. Расскажи о своем, ну, каком-то из любимом сеттинге.
Я как раз хотел к этому перейти. Сань, мы с тобой синхронизированы на 500 тысяч этих. Знаешь, если бы мы с тобой были роботом гигантским боевым и Синзи, рыдающим школьником на стуле, мы бы уже друг в друга бы залезли.
Ну вот вы как... Просто. Вы как думаете, с момента появления нейросетей у Влада появляется постоянный собеседник, то есть я? То есть вы должны понимать уже давно, что я просто его тульпа.
Да, мы, знаешь, типа воображаемые друзья друг друга. Да. Вот это вот.
Лучшая воображаемая дружба ever.
Ты спросил, да, что меня сейчас увлекает? Я тебе скажу, потому что я вообще захотел-то писать выпуск про лор. Я просто в какой-то момент обнаружил, что я провожу очень много времени на Ютубе, смотря ролики с лором. Почему бы ты думал? По Brawl Stars, по Игре Престолов.
Какого черта?
Какого черта? Возможно, кто-то знает, что у меня есть увлечение смотреть ролики с разбором, почему 8-й сезон Игры Престолов плохой.
А это те, которые 4 часа длятся?
Да. Они длятся, типа, больше, чем сам 8-й сезон иногда, эти ролики. Так вот, в какой-то момент я такой, типа, начал много смотреть про вот лор Игры Престолов, и мне она вот как раз напоминает Пендрэгон. В том смысле, что Пендрэгон вот про кто кому, кто чей дядя в Игре Престолов и почему это важно. А потому что этот дядя там вассал вот этого чувака, а этот с тем чуваком там, значит, они, не знаю, там давние друзья, но вот у них там, короче, вот эти вот гербовые отношения всяких разных дворянских домов. Мне вот в сериале очень нравятся, типа, первые сезоны, когда это не становится сериал про персонажей, вот после там какого-то четвертого, что ли, сезона, а это сериал вот про сеттинг и про взаимодействие этих домов знатных. Вот это мне очень, типа, прикольно, реально, кто чей там сюзерен и все такое.
И вот, ну, вообще, сеттинги про влиятельных чуваков, которые рулят окружающим там вас, окружающими событиями, это, ну, это очень часто бывает очень круто, если оно круто написано, то есть если оно имеет крутое подтверждение. А, ну да. Допустим, мне не очень нравится супергероика, но от «Игры престолов» я тоже прям балдею.
Да, ну вот в «Игре престолов» это такие, типа... Там есть крутые чуваки, там очень много крутых чуваков, но вот есть... Ну, в общем, очень прикольно, что вот, допустим, может быть какой-то там знатная семья, и в ней, допустим, вот, ну, там Старки, допустим, все хорошие в сериале там и в книге, но вот и у них может быть какой-то предок, который там был полным мудаком, например. И вот почему бы и нам не прочитать историю про какого-нибудь очень мудового чувака, который был при этом Старком. Ну, прикольно, типа.
Сейчас немножко будут спойлеры, если вдруг вы не посмотрели сериал 5-летней давности, то, вообще-то говоря, и современные представители Старков уже спустя время, когда мы смотрим на их действия, понимаем, что там Нед Старк-то тоже тот еще мудак. Кейтлин Старк тоже много событий наделала, много наделала глупостей, чисто апеллируя к своей родословной, ну, к своей, типа,
Да. Короче, по сравнению, типа, с Ланнистерами, короче, Старки нормальные.
А Ланнистеров, но, как ни странно, очень много было персонажей наоборот, которые там восприняты. Ну, опять же, в сериале все показано чуть более ярко.
Ну, в книжке. Да, да. Да. Согласен. Вот. Поэтому. Ну, короче, вот это прикольно. Это прикольно, что ты, с одной стороны, определяешься. Это сеттинг, в котором тебя определяет твоя семья. Но при этом он опять-таки про то, что она тебя определяет, но до какой-то степени. Потому что, например, у Ланнистеров эта тема прям, типа, вот, типа, один брат, вот он должен быть Ланнистером с большой буквы, но он не становится таковым. А другой очень хочет быть Ланнистером с большой буквы, но ему не разрешают этого делать и так далее, короче. И, ну... То есть, типа, у них тоже их линия очень интересная, несмотря на то, что они как бы вроде бы плохие, но на самом деле, как бы, если на это все смотреть, типа, в этой истории, там, они постепенно становятся очень многомерными персонажами. Но дело даже вот не в истории, я же лор-то смотрю, там как раз-таки история вообще какая-то до... событий книг, до событий сериала. И вот это вот все меня невероятным образом увлекает. Книги-то я не читал, и вот после этого я решил такой, блин, ну надо книги почитать. Я книги не читал, потому что я боюсь, что я начну читать, и Мартин не допишет.
Страх поколения вот. Целый, на самом деле.
Да. И типа, что мне делать? Вот «Игра престолов» для меня, ну, это вот... Ну вот, я бы вот в что-то такое хотел бы поиграть. Есть там вроде бы какая-то ролевая игра по «Игре престолов», но я бы в какой-нибудь... Ну, мне не нужно прям вот в эти дома играть, поэтому вот я жду, когда, может, «Пендрэгон» выйдет новый. Как у тебя... Что тебя сейчас будоражит?
Меня бывает, что захватывают спонтанно какие-то сеттинги или какой-то лор, но у меня есть, так выработалось, какое-то количество несменяемых лидеров в этом топе. И я, наверное, скажу про... Я начну рассказывать про Souls-серию, про Dark Souls, для того, чтобы внезапно сказать, что это не он. Потому что сам по себе лор Dark Souls, мне очень понравился, где-то на Reddit писали об этом кто-то в комментариях, что Dark Souls — это фэнтези без орков. Ну, то есть, де-факто...
Так.
Де-факто...
Короче, определение от Платона вот
этого. Да-да-да. Ответы Mail.ru от гуру. Да. В общем, у Dark Souls есть такое, как сказать, он пытается этот сеттинг, ну, во-первых, да, он написан широкими мазками, в нем огромные пласты информации пропущены, есть вероятность, что с чем бы вы ни работали, когда вы работаете с лором Dark Souls, вы будете работать с домыслами, обязательно найдется какая-то информация, которая противоречит тому, с чем вы будете работать и так далее. У Dark Souls основная, в общем-то, если так деконструировать его, вот этот сеттинг, этот лор, деконструировать его на составляющие, получится, что это де-факто зомби-апокалипсис в средневековье. Да? И у вас большинство противников, так или иначе, если они не заимствованы из Dungeons and Dragons, как мимик, то они в той или иной степени или боги этого мира, или они просто еще одни мертвые персонажи, как и ваш персонаж тоже. Из-за этого мне очень тяжело понять, как играть Dark Souls настольно-ролевую игру, если по умолчанию персонажи...
Я не понимаю.
Персонажи Dark Souls даже не разговаривают. Ну, в смысле, ваш персонаж.
Нет. Я вообще не понимаю, как может быть вот пачка в Dark Souls, если эта игра очень про одиночество, нет?
Ну, это...
Про одинокую нежить такую, которая влачит там.
Не, ну если типа осторожно, но сундук, обмениваться сообщениями с соседними пачками, и при этом, когда вы сидите играете, просто проигрывает на телефоне вот этот вот звук бросаемого шара, который говорит hello, Я думаю, что да. Это будет очень аутентичный, но очень странный способ провести вечер. Но кто вас осудит? И что мне при этом... Но при этом мне в Dark Souls нравится все остальное. Да, то есть вот несмотря на то, что он достаточно при всей своей многогранности, он все-таки очень емкий. А я люблю емкие сеттинги, которые укладываются в описание там на 4 страницы, чтобы я, если что, мог дополнить сам. Заполнить нужные пробелы. Короче, так. Я люблю гибкие сеттинги, гибкий лор. И сеттинг, который предоставляет мне достаточно возможностей, то есть он все еще очень многогранен, очень интересен, но опирается во многом на подход Dark Souls, то есть мир написан широкими мазками, пропущено много информации, есть много что дозаполнить. Короче, вы там повстречаете не только каких-то умерших мертвых чуваков, но и что-то еще. Это Hollow Knight.
Я думал, ты скажешь, это Вики сериала «Счастливы вместе». Потому что я ее читал.
Ты должен здесь ставить кусочек из интро «Счастливы вместе». Или смех вот этот вот, как это, да, закадровый. Да. Ну так вот, из Hollow Knight мне очень нравится. Во-первых, у них, что у англоязычного сообщества, что у русскоязычного, очень плотно ведется Википедия. Она очень полноценная, в ней очень много клевых, прям клевых статей про лор. И из-за ее модульности вы можете читать отдельно про королеву пчел, отдельно читать про мотыльков, про что-то еще. И оно всегда будет давать вам почву какую-то для там, что еще в этом мире поисследовать. И сообщество реддитское, не реддитское, в смысле англоязычной вики, сообщество по Hollow Knight собрало самые, ну, как бы, такие статьи с различными и фактами, и теориями фанатскими в такую, как бы, книгу. А русскоязычное сообщество ее, соответственно, перевело.
Потеряла.
Сломала, да?
Да.
Короче, вы можете на сайте Википедии по Hollow Knight порыться, найти возможность скачать вот этот документик. Этот документик очень удобно влезает в телефон. Он очень удобно сверстан для чтения в телефоне. То есть там яркие, приятные шрифты. Он даже для распечатки хорошо подойдет, потому что там арта, разумеется, не очень много. Там действительно интересно его вот просто, ну, как вот сеттинг-бук какой-то прочитать, да? Единственный минус у Hollow Knight игры нормальной нет. Но...
Блин.
Извините.
Сань, ну что ты...
Извините. Ладно. В смысле, я про настольную ролевую игру. Я не... Компьютерная, конечно, офигенная. Что вы... Нет. Тихо. Остановили банхаммеры свои. Тихо. Нет. Да. Я не это имел в виду.
Нас забанили в собственном подкасте.
У Hollow Knight мне нравится, что это все еще игра про одиночество, но она как бы про такое, знаете, одиночество, про путь героя плюс. То есть с как бы продолжением. То есть герой встречает много персонажей, и эти персонажи не просто все угрюмые или хотят героем воспользоваться, да, как Dark Souls, а эти персонажи вполне себе, ну, пришли сюда с благородной целью. То есть это куда больше сказка, чем совсем уж мрачнятина соусовская. И это, на мой взгляд,
с надеждой.
Да, с надеждой, с какой-то надеждой. Поэтому это как будто бы позволяет все-таки в Hollow Knight создавать, ну, такие довольно устойчивые группы, которые будут работать, они будут коллективно функционировать друг с другом. Это, кстати, вот про написание сеттинга, когда говорили, поскольку мы говорим о сеттингах для, по-видимому, каких-то игр. Если это игры коллективные, а настольно-ролевые игры, как правило, коллективные, то подумайте о том, как ваш сеттинг должен объединять коллективы в маленькие мини-социумы, да, вот эти вот группки как раз.
Это важно, да.
Да,
без этого. Если вы делаете игру про варгеймы, подумайте, как ваш, зачем в вашем сеттинге...
Ну, да, как ваши фракции будут... Ну, суть противостояния, суть конфликта. А в чем мы тут воюем, да. Ну, это такое, в общем, рекомендация 101 получается. Из этого, с курса для подготовки по написанию. Вот.
Ну да.
Наверное, поэтому. И, блин, там много очень элегантных решений. То есть, опять же, спойлеры. Если вы не играли в Hollow Knight, пожалуйста, за...
Я не играл.
Вот эти...
Но я не планирую.
Вот эти тоже будет спойлер. Там есть город слез, такая клевая локация вот во всем этом королевстве, в котором постоянно идет дождь. Знаешь, так нуарненько, mm-hmm. да? Такая да. мрачненькая, грустненькая атмосфера. А знаешь, почему там идет дождь?
Потому что это слезы.
Потому что этот город находится, и это все является одной большой норой в земле, да, большой пещерой, как в, не знаю, mm-hmm. Харт, или как в Харт, это игра Гранта Ховита, как в Венах Земли, короче, вот такой. То есть это большой такой мега-данж, грубо говоря, очень многоуровневый. Mm-hmm. И вот город слез, это столица этого королевства, он находится под озером. Так. Там да. выше просто озеро. Оно просачивается, поэтому тут постоянно идет дождь.
Хорошо.
И это так, ну, типа, это элегантно, и это супер кайфово, и ты прям, ну, как бы понимаешь, что у тебя вот эти вот биомы могут встречаться из-за того, что это подземелье, они могут встречаться не подряд, то есть вот эта подземельная романтика в Hollow Knight очень прослеживается, mm-hmm. что ты можешь из озера легко попасть в какое-нибудь, там, не знаю, очень жаркое, там, какое-нибудь магмовое место, но это мы сейчас говорим про продолжение Hollow Knight, про Silksong, который мы все ждем, и так далее. Mm-hmm. И город слез, такая прям грустная-грустненькая локация, под ней еще ниже под городом слез находится канализация города слез. И, соответственно, там уже ты встречаешь все, короче, отбросы маргинальные этого социума, которые туда упали и не смогли выбраться, mm-hmm. и там поселились, создали свой, типа, микробиом. Это ну, то есть еще тоже довольно интересно. И из этого всего ты можешь переместиться, то есть эти стоки все, они свалены в, там, этот сток выходит в часть грибного королевства, это другая фракция, с которой mm-hmm. ты по-другому взаимодействуешь. Как жуки с грибами взаимодействуют, вообще почва для отдельной статьи. Как вообще грибы могут обладать определенным разумом, да, то есть это все тоже. И вот эта вот часть, она, ну, взаимодействие такая, она чисто игровая, конечно, очень игровая mm-hmm. условность, но она очень клевая, если вы делаете какое-то приключение по сути, по готовой уже карте полого рыцаря Hollow Knight, то вас вот эти вот, как бы, эту часть лора, ее очень здорово перенести, ну, вот эти вот микродетали, особенно mm-hmm. если вы игру прошли и хорошо ее знаете, и вот таким людям, как Влад, будете ее водить, представляете, как бы он удивился, если бы он не с моего пересказа это узнал, а встретил это.
Hollow Knight.
Hollow Knight.
Как будто бы, не знаю, Сань, мне кажется, тема раскрыта.
Да, тема раскрыта. Не о чем было и говорить.
Что тут можно еще... Ну, то есть, во-первых, с самого начала нечего было говорить. Вот. Что можно еще навалить про лор?
Можно только сказать, как тебе твой чай.
Мой чай... Да, спасибо, что напомнил. Ну, короче, помним, да? Это гречиха с бобами кокоса, вот. Я не почувствовал там, значит, это какао совсем. Какао-бобов. Я почувствовал внезапно вот этот лакричный... Вот эту историю. И здесь есть мята, напомню. И она вот, поскольку гречишный чай, он сладковатый. Мята... кому-то, может быть, это не понравится, но мне показалось, что она прикольно его оттеняет. Но зайдет не всем. Типа, если вы такие, я хочу какой-то теплый чай, а это, ну, в смысле, что у него такой теплый вкус, если вы понимаете, о чем я. Что он такой...
Согревающий.
Согревающий, да. То мята здесь как бы многим может показаться неуместной, но мне как бы, в принципе, зашло. Как-то оно так это... Увлекательно было. И, ну, что плюс, как бы, типа, нормальный вечерний чай. Кому это нужно. Это был подкаст «Чайный паладин». Я хочу сказать, что подкаст уходит в отпуск на лето. На Boosty продолжат выходить вечернее шоу. Плюс я планирую летом, наверное, проводить какие-то стримы, но вот подкаст летом выходить не будет. Будем немножечко отдыхать. Поэтому... Для слушателей подкаста мы с вами увидимся в сентябре. Я вам желаю хорошо провести это лето и постараться отдохнуть.
Да, всем спасибо. Давайте увидимся, когда чуть спадет жара.